Ясмина Сапфир. Попаданка в команде к победе. Читает Альбина Евдокимова. Пролог. Ощущение было такое мощное, непроходящее, что я подорвалась с постели и, не думая, не рассуждая, метнулась прямиком в спальню к мужчинам. Мои капитаны, как я мысленно их называла, ночевали в одной комнате отсеки нашей гигантской машины. Потому что вторую заняла я. Но не спать же в одном помещении с двумя бугаями, орком и дроу.
«Меняйте курс! Немедленно! У меня очень дурное предчувствие! Давайте, надо быстрее!»
Мужики повскакивали с постели, в чем мать родила. О, этого я совершенно не ожидала. Я ж не знала, что они голыми спят. Я наивно предполагала, что летчики, как привыкли называть гонщиков на летающих автомобилях, ложатся как минимум в своей форме. Но чтобы прям вообще в неглиже. Я замерла посреди комнаты, забыв, что и я тоже вроде как не очень одета. Точнее, не одета совсем. Орк Рокс откровенно пялился, а Дроу Лендуис будто повис, как эдакий перегруженный компьютер. Должна сказать, что зрелище было, ну, просто фейерверк мужественности и тестостерона. Орк выше 2 метров, без торчащих клыков изо рта, ну еще бы, он же из высокородного клана. Весь из бугров мышц, без капельки жира. От него исходила такая животная, неукротимая мощь, что даже воздух, кажется, завибрировал. И Дроу, ниже на 2 головы, чуть более атлетичный, поджарый, одетый в одни бицепсы и кубики пресса. С этой своей завораживающей пластикой, словно он и не двигается вовсе, а перетекает из позы в позу. В нем ощущалась эта спокойная, как река, незыблемая первозданная сила, которая не взрывает, но медленно, плавно прошибает утесы. Ягодицы у мужиков выглядели как крепкие спелые яблочки, ноги – стройными и мускулистыми. Черные волосы орка львиной гривой рассыпались по плечам и даже, кажется, слегка вздыбились. Длинные сине-черные пряди дроу разметались по роскошному телу, будто подчеркивали его, намекали, куда надо посмотреть непременно. Алые перья пряди возле лица указывали на его племя – аттанов, лучших воинов и любовников. Взгляд Лендуиса с поволокой, с этой синей-синей глубиной, прямо затягивал, заставлял замереть и, как жертва хищника, ждать атаки. Взгляд почти черных глаз Рокса буквально парализовал своей прямотой и откровенным, естественным предложением, которое делает обнаженный мужчина женщине в костюме Евы. Сочетание этих фантастически шикарных тел, моей ноготы и кроватей придавало ситуации еще больше перчинки и сладости, и пикантности. Выглядела настолько многообещающе манка, что я просто оторопела. Да уж, тут было на что поглазеть. И даже залипнуть уж, если честно. И даже растечься розовой лужицей сладких девичьих грез. Я аж слегка растерялась, чуть не забыв, зачем сюда прибежала. А ведь повод-то был совершенно невинный. Даже, я бы сказала, важный для жизни. Ну, пусть не для жизни, но для нашего успеха и кошелька точно. В помещении, как назло, тут же включилась яркая иллюминация, и свет залил эффектные мужские тела. При этом вид у капитанов оказался такой, словно я пришла к ним вовсе не для предупреждения об опасности, а для вполне откровенной, естественной цели, с какой и вламываются смелые женщины к голым мужикам в спальню. Орк почесал затылок, даже не думая прикрывать то, что вполне можно было посчитать знаком неуважения или уважения. Тут как посмотреть, как отнестись. Дроу первым оценил ситуацию и мою реакцию. Краску, что залила щеки таким жаром, какого я за всю свою жизнь не помню. И догадался прихватить с постели тонкое покрывало, обмотав им свои бедра. Рокса заметил это и усмехнулся, спокойно пошел к своей кровати и надел комбинезон гонщика, сидевший на нем как влитой. Так что ничего это особенно не меняло.
«Ну, вы даете», — выдохнула я.
«Это мы даем», —
пророкотал Рокс.
«Это ты ворвалась к нам голая, да еще в спальню». «Спокойно, иди, Мей, оденься и встретимся в рулевой»,
— окинув взглядом напарника, произнес Дроу, тоже натягивая комбинезон. Причем произнес такой чувственной хрипотцой, с придыханием, с песком в голосе. Я запоздало прикрылась руками и начала пятиться, вспомнив, что тыл-то прикрыть уже совсем нечем. Споткнулась, едва не упала и очутилась между 2 мощных тел. Уже одетых, но таких горячих и мужественных, что ой. Просто ой, иначе не скажешь. Орк придерживал меня с одной стороны, дроу с другой. И я прямо чувствовала, как обдает жаром мощных мужчин. Даже дышать стало немного трудней. Надо было высвободиться и уйти по-добру-поздорову. Но силы неожиданно отказали. Колени подкашивались, ноги слабели, а мужики держали все крепче, аккуратно подхватив под локти. Я же плыла. Почему-то плыла. А потом... 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 Господи, что началось?
Глава первая. Мея.
«Слушай, я искренне не понимаю, чего вдруг тебе захотелось экстрима?»
«Ну правда, подруга, у нас отличная клиника. Нафига тебе эти проблемы? Ты хоть представляешь, что творится на этих гонках на выживание?»
«Вот именно. Одно название чего стоит? Гонки на выживание.
Вдумайся.
А что происходит в синих топях? Ты вообще слышала, что некоторые хайлеримы там сколотили преступные банды? Грабят, берут в плен и продают, как рабов за грань. Реально ведь были случаи. Это не бредни, не сплетни. Есть конкретные примеры.
А эти летчики-гонщики, они же просто какие-то дикари. Даже эльфы, что участвуют в состязаниях. Это совсем не те ушастые, с которыми мы каждый день работаем тут, в клинике. Они же ведут себя как орки.
Мея, дорогая, да брось ты эту идею. Коллеги из клиники, попаданки с мощным даром целительства и эльфийка, с пеной у рта убеждали меня не соваться на отбор для врачей гонки на выживание. А я все равно хотела попробовать. Но не знаю, был какой-то азарт и кураж. Я много смотрела эти соревнования и прямо загорелась участием в них. Как раз сегодня капитаны набирали себе в команду врачей. Обычный экипаж гоночной перевозки, огромный, как летающий дом на колесах, составляло трио. Два капитана, что управляли машиной по очереди, и медик на всякий пожарный. Его заодно обучали тоже рулить гоночной перевозкой на всякий непредвиденный случай.
«А ты сыновьям хотя бы сказала? Ну, что решила рискнуть?» Вдруг спросила меня Найла, высокая, тонкая, как лиана, светлая эльфийка, с ярко-зелеными глазами и черными, как вороново крыло, волосами, забранными в причудливые косы. Ее немного вытянутое лицо и тонкий нос казались для меня до сих пор несколько непривычными. Хотя многие сородичи Найлы отличались от людей больше именно этим, нежели своими легендарными заостренными ушами. За 3 года в новом мире я все еще не перестала удивляться расам, что тут обитали.
«Сказала», — кивнула я, — «и обещала созваниваться».
«Ну, если тебя не отговорить»,
— протянула Таня, крупная плечистая попаданка, бывшая пловчиха, с внушительной грудью и ногами, как говорят, от ушей. Ее круглое лицо в обрамлении коротких светлых кудряшек выглядело милым и гармоничным.
«Тогда пожелаем удачи»,
— закончила за нее Зарейна, смуглая худенькая брюнетка с раскосыми глазами и пухлыми губками.
«А мы тебя дружно поддержим. Будем за тебя болеть»,
— энергично добавила Таня. Остальные кивали и поддакивали. «Что ж, удача и поддержка мне на отборе точно не помешают». Обычно в качестве медиков команды гонщиков выбирали мужчин, и очень желательно местных. Мужчин, потому что они физически сильнее, выносливее, а местных, потому что здесь все еще бытовал предрассудок, что им проще ориентироваться в синих топях. Я же – полная противоположность образу врача, который рисовали себе все гонщики до единого. Не мужчина и не местная. Комбо, как говорится. Однако мне дико хотелось попробовать. Я решила, что лучше уж жалеть о том, что сделала, попыталась хотя бы исполнить мечту, нежели страдать, рефлексировать, что испугалась или же постеснялась. Тем более, что не бояться, не тушеваться мне совсем нечего. Я лучшая из лучших врачей. У меня очень мощный целительский дар. Еще один, необычный, который способен более чем пригодиться капитанам на соревнованиях. В чем-то мне повезло. Набор в команды гонщиков проходил как раз в нашей клинике, а точнее, на ее территории. Впрочем, это неудивительно. Наша больница стояла как раз неподалеку от синих топей. И для всех, кто у нас работал, это место не было чем-то запредельно удивительным, непонятным и одновременно пугающим. Мы часто выезжали по вызовам в синей топе за пациентами, умели там ориентироваться и немного разбирались в частицах, энергиях и силовых полях, что там ходили-бродили.
Таких клиник на континентах закона ни много и ни мало. С десяток, плюс больницы при электростанциях. Но все же на сей раз выбрали именно нашу. И это показалось мне символическим. В прошлые года, когда я подумывала о том, чтобы войти в команду гонщиков, но не решалась, боялась, медиков отбирали в других госпиталях. Но стоило мне окончательно и бесповоротно сказать себе, что готова, как мероприятие назначили именно у нас. Оделась я на отбор в спортивную форму, облегающие лосины с футболкой. Зачем-то покрутилась перед зеркалом. Оценивать-то будут не мою внешность, а совершенно другие качества. И все же, женщина чувствует себя гораздо более уверенной, когда она ослепительно, соблазнительно выглядит. Одежда сидела на мне, как влитая, подчеркивая высокую грудь, тонкую талию, аппетитную попку и длинные ноги. К тому же зеленый цвет очень шел к моим рыже-каштановым волосам и глазам цветом юного янтаря. Такие редкость даже у эльфиек, не то чтобы у попаданок. Высокие скулы, огромные, широко распахнутые раскосые глаза, маленький нос и пухлые, но небольшие губы выдавали во мне смешение восточных и северных кровей. Как и все остальные попаданки, я омолодилась, угодив в этот мир. И выглядела теперь от силы лет на 26-27. Да, я была готова. Я шикарно выглядела и могла сразить наповал ни одного мужика. А в своих умениях и способностях я не сомневалась ни капли. Самое время доказать всем, чего стоит женщина и попаданка даже там, где ожидают брутальных мужиков других рас. К вечеру в спортивном зале клиники собралось столько народу, сколько тут еще никогда не бывало. Обычно помещение делилось на несколько зон. Для тех, кто любит качаться на тренажерах, для тех, кто занимается йогой, для тех, кто танцует и прочее. Сотрудники больницы в свободное время или даже просто в обеденный перерыв заходили размяться. Зоны разделяли силовые поля, эдакие прозрачные преграды, которые становились непроницаемыми для взглядов, если кто-то там занимался. Теперь же все они были отключены и тренажеры убрали поближе к стенам. В центре зала, прямо на ковриках для йоги, штабелями разложили другие тренажеры для проверки способности оказать первую помощь. Эти штуковины позволяли оценить сразу несколько факторов. Во-первых, банальное умение сделать искусственное дыхание, массаж сердца, остановить кровотечение и прочее. Во-вторых, энергетический потенциал медика. Насколько он может усилить регенерацию и вообще улучшить состояние пациента. В-третьих, уникальные суперспособности конкурсантов. Когда-то в этом мире их называли магией, колдовством. Но теперь уже было 100 раз доказано, что это не более чем воздействие на материю, время и прочее особых частиц, мелгочастиц и мутиц. Причем последних оказалось даже 2 вида – альфа-мутицы и бета-мутицы. Первые были катастрофически мощными – но для обладателей сильной ауры особого вида, нацеленной на управление такими частицами, не опасными. Вторые делали все, что хотели, и могли разрушить организм, скалу, даже планету. Никакой, пусть даже самый сильный, самый удивительный дар не позволял управлять бета-мутицами. Облучиться ими было страшнее, нежели облучиться фатальной дозой радиации. А попытка заставить их делать то, что вздумалось одаренному, грозила ему страшной болезнью, мучениями и гибелью в конечном итоге. Новые тренажеры выглядели как резиновые тела, но при касании считывали все перечисленное. Вместе с нами в другие двери заходили и гонщики. Атлетичные, изысканные светлые эльфы, худощавые, загадочные темные, массивные великаны-орки, мускулистые оборотни и привычные мне больше всех люди. Одна команда приковывала взгляды зрителей словно магнитом. Еще бы! Она состояла из дроу Атана и орка. По крайней мере, вначале я была уверена, что дело именно в этом. Во-первых, остальные 2 летчиков были одной расы. Все до единой, без исключений. Оборотни летали с оборотнями, люди с людьми, орки с орками, а эльфы с эльфами. Причем светлые только со светлыми, а темные исключительно с темными. Во-вторых, атаны на континентах законов в принципе огромная редкость. Их тут буквально по пальцам одной руки пересчитать. Раса особенных дроу обитала за гранью, вместе отделенным от континентов закона гигантской и нерушимой силовой завесой,
Там почти не действовали общие законы и правила. Каждая раса была сама себе глава. Туда бежали преступники с нашей части планеты, а некоторые, особенно агрессивные расы, ссылались туда, как в резервацию. Атаны считались лучшими воинами и любовниками. Но из-за малочисленности самые-самые продавались в наемники или в качестве мужчин для утех. Некоторые обучали искусству соблазнения и ублажения, какому, по слухам, не было равных. Но оказалось, что я ошибалась.
Ого, они тоже участвуют? Вот это новость! Я слышала, их дисквалифицировали за слишком рискованный полет в прошлый раз. Удивилась Найла.
Потом их оправдали. Они же тогда спасали другой экипаж, возразила Таня.
Ну да, и так рисковали, что им хотели вообще запретить участие в гонках, отозвалась Найла. Сложно представить, чтобы кто-то в здравом уме и твердой памяти согласился пойти в команду к этим безумцам. Про их виражи, выкрутасы и прочее ходят легенды.
Ну, так может, кому-то как раз нравится бешеный адреналин и игры со смертью? Усмехнулась Зарейна. Или жить надоело?
Есть любители острых ощущений, поддакнула Таня.
Есть, кивнула эльфийка. И практически все они собрались тут. Гонки по синим топям – самый опасный и непредсказуемый вид спорта. Но чтобы настолько любить риск, сомневаюсь.
«Вы про Тана и Орка, ведь так?» – уточнила я, вставая на цыпочки.
Народ так быстро стекался к центру зала, что высокие мужики, основная масса конкурсантов, почти уже заслонили обзор.
«Да, это Рокс, Традармал и Лендуис Ильвентил», – ответила Найра.
«Смотри, Рокс – внебрачный сын какого-то высокородного орка из племени за гранью. А Лендуис Ильвентил
– Атан. Это я уже поняла».
«Не просто Атан. Он прямо легенда. Он работал там ни наемником, ни в гареме или тренером по соблазнению. Он работал в Великом Булгаре спасателем. Во как! И на его счету тысячи спасенных жизней, не меньше. А почему же он бросил такую важную и нужную всем работу?»
«Или его туда тоже выкупили у племени?» – удивилась я.
«Да нет, видимо, просто устал. Контракт закончился, и теперь он участвует в гонках на выживание. Возможно, поэтому они с Роксом и спасали ту команду в прошлую эстафету».
Пока мы шептались, возле гонщиков появился принц Илидлиэл Адамант, наследник правящего клана светлых эльфов на континентах закона. Красивый, благородного вида эльф с белыми, как снег, волосами, одетый вполне себе демократично для наших мест. В свободную рубашку и брюки с высокими сапогами.
«Итак, все конкурсанты могут показать, что умеют, а команды будут выбирать себе медика», – провозгласил он. «Начали».
Особым формализмом мероприятие не отличалось. Мы по очереди подходили к резиновым трупикам. Реанимировали их по команде, а приборы демонстрировали результат. Получилось, нет или же не совсем, какие показатели ауры и суперспособности. Наконец, дело дошло и до меня. Я записывалась заранее, как и все остальные. По номеру записи медиков и вызывали. Стоило мне вырулить из плотной толпы тел, как народ загудел, пошли шепотки. Я была единственной женщиной среди претендентов. Причем не слишком-то мощной и крепкой, как те же крупногабаритные арчанки или хотя бы мускулистые оборотницы. Каждый из соперников оказался как минимум на 3 головы выше, а уж массивнее и подавно. В глазах окружающих крупными буквами читалось: «Да что эта дохлячка тут вообще делает?»